Поздним вечером, около полуночи, сидели у потухающего камелька пятеро старых друзей и рассказывали друг другу истории. Многие думают, что в теперешнее время этого уже не случается, что нет больше таких приятных друг другу людей, которые просто так засиживались бы вместе у камина и умели слушать чужие истории. Может, и нет, кто знает, но в тот вечер, о котором я рассказываю, все случилось именно так.
Ах, друзья мои, как быстро проходят годы, и как редко мы видимся.
Они были не только старые друзья, но и старые люди. То есть не так, чтобы очень старые, между 40 и 50 все, и все холостяки.
Что же касается завтра.
Оттого, может быть, они и засиделись вместе у своего приятеля Николая Ляцкого за поздним разговором, покуривая кто папиросу, кто тихую душистую сигару. И медленно прихлебывая из стакана славное маслянистое вино.
Кто знает, что с нами будет через день?
Да, это так. Однако давайте все же постараемся. Можем хоть сейчас назначить новую встречу.
Ну, если ты, Николай, берешься с точностью назвать день, когда все мы будем свободны от наших бесконечных обязанностей, то давай.
Я... Известный предсказатель Николай Ляцкий утверждаю, что все здесь присутствующие завтра же посетят сие жилище. Учитывая, что до завтра осталось... Сколько там политов?
10 минут.
Вот, 10 минут.
Темные обои, темные занавеси, темные ковры. Тяжелая темная мебель, одинокая электрическая лампа, ласковая под низким абажуром, и ласковые малиновые угли в камине с бегающими синими огоньками. Говорили о будущем, просто о темноте будущей судьбы каждого человека, о желании всякого проникнуть в эту тьму, о предсказаниях, о предчувствиях, о пророчествах.
Не правда ли, друзья мои, странно, что в древние времена, когда люди верили в непобедимый рок, они все-таки составляли гороскопы, спрашивали оракулов, пророчиц. Казалось бы, зачем? Эдип, зная свою судьбу, не избег ее? Теперь мы верим в свободную волю. А значит, теперь знание будущего особенно могло бы изменить и осмыслить жизнь.
Ты думаешь? Хоть ты и хозяин здесь, но позволь не согласиться с тобой, Николай.
За что тебя люблю, Политов? Так это за твое умение вырываться вдруг из тени. Сидишь, сидишь, молчишь, молчишь, слова из тебя не вытянешь. А потом хоп, да и выдашь что-нибудь неожиданное. Точно? Лучом сверкнешь. Но поверь, тут ты зря противоречишь. В будущее заглянуть никто бы не отказался. И это вполне естественно.
Естественно ли? Я думаю иначе. Но ты напомнил мне одно странное происшествие. Одну встречу. Да я, впрочем, и не забывал ее никогда. Это долго рассказывать, но если хотите, я вам расскажу. Я никогда никому о ней не говорил. Уж не знаю почему. Просто, может быть, случая не было. А сегодняшний разговор так близко подходит к моему воспоминанию. И лет так много прошло.
Расскажи, сделай милость.
Ну, правда, Политов. Ну, ваш друзей.
В дни моей молодости, когда я только что начинал служить, прикомандировали меня к посольству в Париже. Там пришлось мне однажды попасть на пышный банкет маститого, всем известного художника Эльдона, в его собственном отеле. Помню длинный стол, его сверкание, какие-то удушливые цветы на скатерти. Приятель мой, художник Лебран, занят был разговором со своей левой соседкой. Моя соседка справа тоже говорила не со мной. Я очутился один в шумной толпе. Но я был рад молчать, ведь можно было смотреть. И я смотрел на лица против меня. Одно, другое, третье. Я уже почти дошел до левого конца стола, как вдруг глаза мои остановились. Наискосок от меня слева сидела женщина. В ней не было ничего замечательного. Красиво, бледна, худощава, спокойна. Кажется, молода. Брови ровные-ровные, тонкие, круглые, как на старинных портретах. Темные, без всякого блеска, волосы. Не очень пышные, мягко приникающие к щекам. Вот и все. Черное платье со странным, очень низким и узким вырезом. Полоска белой кожи, идущая вниз. Глаз я даже и не видал еще, она их опустила. И молчала, как я. Вот она заговорила, улыбнулась. Да, красиво. Не восхищение, не удовольствие и не отвращение она подняла в моей душе, а ужас. Тот ужас, необъясненный никем, злостный черный страх, который мы все испытали, хотя бы в детстве, ночью, одни в темноте. Этот страх отличен от всех других уже тем, что он половинчатый. И вторая половина его — восторг. Точно такой же злостный, черный и несравнимый ни с каким восторгом, как, впрочем, и ужас с другими ужасами. Но я был не ребенок и невольно начал рассуждать. Ну что же в ней, собственно, такого ужасного? Ведь обыкновенно. Красиво, молода. Молода. Вот оно. Вот где. Как бы не так. 27, да. Но и 50, 80, я не знаю, 1000 лет. И все-таки несомненно, что ей не больше 28.
Послушайте, Лебран, а кто вот эта дама около Эльдона влево?
Которая в розовом?
Нет. Еще левее, в черном. Как ее имя?
Ах, это... Ее зовут графиня Ивона де Сюзор.
А граф, ее муж, он здесь? Который?
Ее муж? Да она не замужем. Она дочь покойного графа де Сюзор. Того самого. Опустите же глаза, друг мой. Вы смутите графиню столь пристальным вниманием. Не правда ли? Очень интересное лицо.
Да, пожалуй.
Да, прелестная девушка и милый товарищ, но должен сказать, что я не горячий поклонник ее произведений. Есть манера, есть школа, есть, если хотите, что-то своеобразное, но...
Простите, какие произведения?
Да ее картины. Разве я вам не сказал, что она художник? В последнем салоне была ее картина и несколько этюдов. Она очень известна. Ре! Так она подписывает свои холсты.
Ре! Так это она?
Ну да! Когда этот чудак, отец графини, умер...
Да, графиня ничего не слышал.
Неужели? А я думал, что слышали. Судьба графини замечательна. Сюзор... Миллионер и затворник 16 лет не считал ее своей дочерью. Она жила почти в нищете, с полусумасшедшей матерью, урывками училась, бегала в Лувр и в рисовальную школу. И вдруг все изменилось. Отец взял ее к себе, ее и мать, которая, впрочем, скоро умерла, окружил царской роскошью, лучшие учителя, путешествия, свобода и его любовь, потому что он, говорят, умер у нее на руках и в последнее время не допускал к себе никого, кроме дочери.
И теперь?
Теперь она живет совершенно одна, в своем чуть не дворце, не затворницей, конечно, но около того.
Больше мы о графине не говорили. Тянулся обед. Я опять смотрел на графиню. И в эту минуту она подняла глаза. Боже, какие ошеломляющие, неприятные глаза. Большие, может быть, синеватые, может быть, сероватые, не знаю. Только очень бледные, сквозные, точно из цветного хрусталя, и старые, мертвые. И все-таки это были молодые и живые глаза. И вдруг они остановились на мне. Взор был совершенно спокоен, но не безразличен и как будто не случайен даже. Она смотрела на меня, точно давно меня знала, но не радовалась и не удивлялась встрече. Точно так и нужно, чтобы я смотрел на нее до невежливости упорным, неотрывным взором. Только кончился обед, я без всякого предварительного решения стал пробираться между гостями, направляясь к этой женщине. Мне даже не пришло почему-то в голову попросить Лебрана меня представить.
Она стояла ко мне спиной у рояля. Мы перешли в гостиную и разговаривала с каким-то стариком. Но едва я приблизился, она обернулась и, к удивлению моему, подала мне руку. Опять как старому знакомому.
Бонжур, месье Политов.
Что сказать ей? Она смотрела на меня в упор своими сквозными, точно пустыми глазами, 80-летними и прелестными, чуть-чуть улыбаясь.
Вы мне кажетесь очень странной.
Вы, конечно, отдаете себе отчет, почему я вам кажусь странной.
Да, немного отдаю. Но не вполне. В душе много смутного.
Да, вполне невозможно. Но, возможно, вы правы. Вы мне очень нравитесь. Вы глубокий человек.
Но вы мне не нравитесь. Ну, то есть и страшно нравитесь, и страшно не нравитесь. И восторг, и ужас. Это необъяснимо.
Это мучит вас. Говорите все, что можете определить словами.
И я рассказал. Рассказал все. С непобедимой точностью, что думал о ней за столом, даже не смягчая слов. Друзья мои, вы меня хорошо знаете. Вы поверите, что в этой женщине было что-то необычайное, беспримерное. Ну, потому что ведь нельзя же представить меня, человека с обычным хорошим воспитанием, да еще по натуре сдержанного, да еще по профессии дипломата, говорящим так с незнакомой француженкой, художницы и так далее, и так далее. Но, уверяю вас, ей не только лгать, но даже сказать какую-нибудь неточность было нельзя. По крайней мере, для меня нельзя. Когда я закончил, она пожала мою руку.
Вы на верной дороге. Мне действительно 26 лет и 81, это так.
Что за загадки? Вы хотите воспользоваться моей необъяснимой фантазией, подчеркнуть ее... Неизвестно для чего?
Ну, не надо сердиться, мой милый. Лучше будем друзьями. Приходите ко мне. Я у себя по вечерам. А теперь поговорим о другом. К этому всегда время вернется. А не правда ли? Какие удивительные розы.
И она с удивительной и легкой властностью перевела разговор на что-то другое. Но говоря с ней о чем бы то ни было, я говорил все о том же, об одном. О ней. Сказать вам, что я влюбился в эту женщину, было бы неправдой. Полюбил ее? Нет. Тоже нет. Но чем чаще я ее видел, а я стал бывать у нее каждую неделю, потом и два раза в неделю, тем больше рос во мне пленительный ужас, пугающий восторг. И я уже не мог и не хотел бороться с его властью надо мной. Иногда мне казалось, что не будь в ней для меня этого загадочного, обезволивающего ужаса, я бы мог любить ее просто как прекрасную женщину, большой, серьезной любовью.
Иногда я с величайшим усилием старался представить себе это бледное лицо, только жизнерадостно юным, успевал, и тотчас же на смену являлось прежнее тяжелое чувство, но еще усиленное болью великой и недоуменной потери, точно у гроба любимого существа. Так шла зима. Мы были почти близкими друзьями, и я также не понимал ни себя, ни ее, как в первый день встречи. Казалось, я не могу больше жить без нее. Но и при ней не было мне жизни. Непонятная тяжесть моя все усиливалась. Я попробовал не видеть графини целую неделю. Наконец я получил от нее записку, где она приглашала меня вечером к себе.
Благодарю вас, друг мой, что не отказали в моей просьбе.
Вы были удивлены, графиня, что я не шел к вам так долго?
Нет, я не была удивлена. Видите ли, мне следует сказать вам, рассказать нечто о себе. Раньше этого нельзя было сделать, не нужно. А теперь нужно, потому что, вероятно, мы скоро расстанемся.
Как? Как расстанемся? Вы что, уезжаете?
Нет, я не уезжаю. Но вы, вероятно.
Я никуда не уезжаю и не думаю уезжать. Почему расстанемся?
Все равно. Все равно, думаете вы или нет. Сегодня я должна вам рассказать то, чего вы не знаете. Расскажу вам, потому что я люблю вас.
Она произнесла эти слова с такой простой, повелевающей и покорной тишиной, что и во мне они отозвались той же тишиной. Мне и в голову не могло прийти ответить ей, что я ее люблю или не люблю. Ведь то, что я к ней чувствовал, было и больше, и непонятнее всякой любви.
Вы знаете, что граф де Сюзор по некоторым причинам не считал меня своей дочерью. И 17 лет я и мать моя жили вдали от него. Мы жили здесь, в Париже, почти нуждаясь, тем более, что мать была больна. Я поневоле привыкла к самостоятельности, пользуясь свободой. Какой редко пользуются молодые девушки моих лет. Моих тогдашних лет. Я готова была бороться за себя, действовать. Но как? Куда идти? Один раз подруга в школе, девушка из общества, рассказала мне, что весь Париж теперь сходит с ума, увлекаясь каким-то новоявленным гадателем, предсказателем будущего. О нем говорили, что он знатный француз, много лет проведший в Египте и в Индии, где изучал тайные древние науки. Что он чужд всякого новейшего фокусничества, а прост, как древний провидец. Он богат, принимает всех и денег не берет. И это последнее обстоятельство заставило самых больших скептиков сомневаться в его шарлатанстве. Спустя некоторое время я почти то же самое прочла о нем в газетах. А еще через несколько дней решилась. Квартирка его оказалась в одном из дешевых кварталов. Вместо какого-нибудь слуги мне отворила дверь грязноватая женщина и тотчас же провела в маленькую приемную. И не было ни души. Я хотела сесть, но в ту же минуту из соседней комнаты вышел обыкновенный старичок в сером халате, маленький, немного лысый, с небольшой седой бородкой. Это и был прорицатель. Он не спросил ни моего имени, ни зачем я пришла. Легко было догадаться, зачем. Сел за узкий и длинный деревянный стол у лампы, посадив меня напротив.
Да, дитя мое, я вижу по вашей руке и по вашим глазам, что вас ждет завидная судьба. Вы будете богаты, будете известны. У вас есть неприятности, но они пройдут. Долгая жизнь в довольствии и блеске, счастливая любовь и одна. Несколько раз вы будете больны, но выздоровеете, ибо долгая жизнь.
Как? Это ваше искусство? Да у вас же фантазии нет. Все в мире гадатели говорят всем в мире простакам одни и те же общие фразы, одинаковые для всех годные. Долгая жизнь, любовь, болезнь, неприятность, и пройдут. Да каждая кухарка умеет сказать это по картам и угадать. Но при чем же здесь эти мудрости, древние науки, Индии ни при чем?
Дитя мое.
Нет, я поверила бы, если бы мне предсказали мое будущее, слышите, мое. Но нет одинаковой судьбы, как нет одинаковой души. И мне нужна моя собственная судьба, мое счастье, мое несчастье, мое сердце с моими будущими чувствами. Все нужно. Скажите мне обо всем, если можете. Расскажите цвет обоев в комнате, где меня ждет радость. Покажите глаза человека, которого я буду любить. Вот тогда я поверю, что есть мудрость, знание, предвидение. Но вы не можете. Так и молчите и утешайте других вашими древними науками.
Дитя мое, так это вы? Вы?
Что это значит? Я не понимаю вас.
Вы хотите знать вашу судьбу, вашу собственную всю до конца, до цвета глаз вашего возлюбленного, до последнего движения вашего будущего сердца? Значит, это вы. Мне было сказано, что один раз, только один раз придет ко мне женщина и будет требовать того, чего требуете вы. И мне позволено на этот один раз, только раз, исполнить то, что она потребует. Но лишь позволено, а не повелено. Я могу не исполнить, если вы откажетесь от своего желания.
Да никогда не откажусь. Никогда. Если вы можете, я умоляю вас, скорее. Скорее, сейчас, если только можете.
Я выполню вашу просьбу. Но не сегодня. Вы должны подумать о том, чего просите. Пойдите домой, подумайте. Если и тогда не откажетесь, придите завтра в это же время.
Ну хорошо, я приду завтра, ну конечно приду. Но тут же нечего размышлять и не о чем думать.
Нет, есть о чем. Подумайте, подумайте, дитя мое. И когда будете думать, помолитесь там, кому знаете, кому хотите.
Я не спала почти всю ночь от ожидания, волнения и радости. Старику почему-то нельзя было не верить. Я поверила. Я поверила бесповоротно и только досадовала, что он из упрямства отложил дело на целые сутки. О чем тут думать? Открывается сокровенная тайна будущего. Да люди всю душу полагают на то, чтобы угадать хоть часть. А я буду знать все. Я узнаю моего отца, я узнаю, как я ему отомщу. А что я ему отомщу, я не сомневалась. Я просидела весь день дома. Достаточно, я думала. О другом совете старика. Помолиться кому-нибудь я забыла. Едва смерклась, я надела шляпу и ушла бродить по улицам. Накрапывал мелкий предосенний дождь. Я едва удерживалась от смеха, глядя, как шлепали в грязи бедные серые люди, дрожащие за каждый свой шаг. Каждым шагом вступая в неизвестное, в неверное, в темное. Они не знали, что ждет их за первым поворотом. Бедные,
жалкие. В назначенный час я была у двери старика.
Это вы, дитя мое? Вы пришли. Вы подумали, дитя мое. Вы сами решили. Я советовал вам подумать. И вы после свободного размышления пришли ко мне, не правда ли, с тем же требованием, чтобы я...
Вы не будете повторять мне все это снова? Это решено.
Ну, хорошо. Идите за мной.
Старик направился к двери в углу, которую я раньше не заметила. Отворил ее и вошел. Я промедлила на пороге мгновение, но только одно мгновение, словно чья-то тихая, ласковая рука пыталась удержать меня. Но она отстранилась. Внезапный страх скользнул по мне и исчез. Точно холодная мышь пробежала по телу, и я вошла за стариком. Комната, в которой мы оказались, была очень большая, с низким потолком и совершенно пустая. Только в одну стену был вделан камин, огромный, черный, как раскрытый старческий рот. На камин мой спутник поставил свечу, а посредине комнаты, напротив камина, стоял стул. Самый простой деревянный стул. И только один.
Так сядьте, дитя мое, сядьте на стул. Сейчас. Сейчас. Так, дитя мое, сидите спокойно. Ничего, я только положу вам руки на голову. Но сам я не должен видеть. Мне нельзя. Я вот завяжу себе глаза. Так. Сейчас, сейчас. Вы здесь. Я опущу руки вам на голову. Я опущу и подниму. И больше ничего. Да, ничего.
И я почувствовала, как он медленно опускает, вероятно, сложенные руки на мою голову, еще не касаясь ее. Вот, коснулся. Какие тяжелые. Коснулся, опустил и тотчас же поднял.
Между движениями его рук не прошло никакого времени. Сколько бы мы ни уменьшали время до тысячной, до миллионной секунды, все же это будет некоторое время, а тут не было никакого.
Но не было только времени. А все остальное было. Я встала. Обернула лицо к старику. Он сорвал повязку и поглядел в мое лицо. Теперешнее лицо. Близко. И помню его глаза, жалкие, жалобные и ненавистнические, и полные страха смерти. Такими глазами убийца или насильник смотрит на дело своих рук. Я пошла вон, не оглядываясь. Он остался. Вам, друг мой, еще не ясно, что было со мною тогда, в тот промежуток между двумя движениями его рук. Трудно понять это обыкновенному, счастливому, живому человеку. Я постараюсь сказать, но если вы чего-нибудь не поймете, замените темное место верой. Вам это доступно.
О, доступно ли?
Я уверяю вас. Я хотела знать мою будущую судьбу. Всю мою грядущую земную жизнь такой, какой я ее проживу.
И я ее прожила. В тот кусок безвремени или вечности, между двумя движениями рук старика, я прожила все свои мгновения. Часы и годы, которые мне суждены. Продумала все мысли, которые были и еще будут. Выплакала все слезы, которые дано мне пролить. Утомилась всей работой, переболела всеми болезнями моей жизни. Слышала все слова, из которых многие только еще услышу. Узнала все, что узнаю. Видела все и всех, кого увижу. Надо мной уже свершилось все, вплоть до последнего вздрагивания моего тела в последнюю минуту.
Я не понимаю.
Верьте. Верьте. С верой в это можно понять. Представить себе, что это такое, и что я теперь такое. Я знаю свое будущее совершенно так же, как все знают прошлое. Я помню свое будущее.
Но, графиня, прошлое мы забываем. И разве можно все помнить? Ведь и вы можете забыть.
Забываем. Да, конечно, нельзя все помнить с одинаковой ровной живостью. Но это ничего не меняет. Чуть вы направляете мысль на что-либо из прошлого, оно встает перед вами с изведанной ясностью. Так и я. О чем бы я ни подумала из моей жизни, оно здесь. Оно уже было.
Графиня, графиня, ну разве нам не дана свободная воля? Ведь это древний рок, это фатум. Я не могу верить, что мы не властны изменить нашей судьбы.
Да, есть свободная воля. И я взяла ее и всю истратила сразу, в тот вечер у старика. Судьба изменилась, благодаря моему желанию знать и его исполнению. А той моей судьбы, которую старик предсказал мне в первый вечер, которая свершилась бы, если бы не мое вмешательство, я не знаю. Ведь не она меня ждет.
Но если бы вы захотели, графиня, если бы вы захотели все-таки изменить что-нибудь... Умереть раньше вашего часа, например.
Раньше, чем я что-нибудь захочу, я знаю, чего захочу и что потом сделаю. Я знаю, сколько еще раз придется пережить мне это мучительное желание пойти против неотвратимого, прервать, кончить раньше конца. И знаю, какие мысли и чувства остановят меня. Я скажу вам их. За то, что вольно приступила благостный закон неведения... Я оторвана от всего человеческого. Я одна. Люди живут, то есть желают, верят, сомневаются, стремятся, радуются, надеются, разочаровываются, боятся, молятся. А для меня в жизни нет ни страха, ни надежды. Мне нечего ожидать, сомневаясь, не о чем просить. Времени во времени для меня нет. Но только во времени, только в жизни. А там, когда я опять во второй и последний раз переживу муку агонии и закрою глаза, что будет? Видите, тут я спрашиваю, потому что тут у меня есть все счастье незнания. Веры, ожидания, надежды. Тут я становлюсь равна и близка людям. Тут, надеясь, я боюсь. И потому не хочу. И не могу пожелать своевольно прервать меру наказания. Я хочу исполнить всю. И, может быть, да, может быть, я найду там и отдых, и свою человеческую силу, и новую... Вечную свободу.
Она стояла, обернувшись лицом к огню, камина и ко мне. Лицо ее на мгновение изменилось. Осиянное алыми лучами, молодое, только молодое и вечное. Оно было так прекрасно.
На что я с трепетом опустил глаза, не смея смотреть. А когда я поднял их, было кончено.
Прежняя страшная женщина смотрела на меня прежними, старыми, пустыми глазами. И, должно быть, я понял ее, потому что невыразимый ужас наполнил мою душу. Но в этом ужасе уже не было того пленяющего, притягивающего и обезволивающего восторга, который смешан со страхом, когда мы не знаем или не понимаем причины страха. Непонятное, неизвестное сменилось знанием. Ужас удесятерился, расширился болью, состраданием, насквозь колющей жалостью. Но восторг исчез. Прошли какие-то мгновения, и Вонна опять села в кресло. Угли потухали.
Мне тяжело было рассказать вам, но так лучше. Да и нельзя иначе. Двум людям во всей жизни я должна была рассказать это. И я рассказала. Одному потому, что любила, другому потому, что ненавидела. Этот второй или первый все равно. Это был мой отец, граф де Сюзор. Я знаю будущее тех людей, жизнь которых соприкасается с моей, но я никогда не скажу никому ни о чем. Не нарушу счастья неведения. Вас мне дано охранить раскрытием правды. Моего отца убила правда. Я открыла ему час его смерти. А это слишком тяжелое бремя. И когда пришел срок, он умер у меня на руках.
Графиня, я не могу теперь говорить. Я, право, не знаю, лучше или хуже, что вы мне все рассказали, но я не лгал перед вами никогда. И как только я буду в силах понять свою душу, я вам все...
Вы мне напишете.
Я хотел спросить, почему напишу, но вспомнил, что ведь она все знает. Она лучше знает. Вероятно, напишу. Смерть. От этого слова, которое для нее еще звучало надеждой, на меня повеяло последним холодом. Боже мой, что я делаю здесь? Я жалкий, раздавленный, неведающий. И в то же время счастливый, потому что живой. Зачем я с этой женщиной? Ведь она меня любит. Нет, нет. Нехорошо живому, если его любит мертвый. Ведь и я любил ее. Или любил бы... Нет, не знаю. Не знаю. Ноги мои едва двигались, тяжелые, точно застывшие у дверей. Она остановилась, взяла мою голову обеими руками и поцеловала меня в губы. И я почувствовал в этом поцелуе весь холод, всю торжественность, все неразгаданное величие и вечную, грозную пленительность смерти, соединенные с любовью. И в несказанном трепете благоговения я, как недостойный паломник, склоняется к мертвому, но святому телу, склонился к ногам женщины и поцеловал край ее одежды. На другой день я получил телеграмму, что отец мой тяжело болен. Меня вызывали в Россию. Я решил ехать в ночь. Перед отъездом я все-таки успел написать графине то, что приблизительно рассказал вам о себе, о своей душе. Я не мог ей лгать. Я написал, что уезжаю и почему уезжаю. Хотя она это знала и вчера. Ведь она говорила, я вспомнил, вы уедете.
Я был в полусне, в полубреду. Несчастье, телеграмма из России была моим счастьем. Я должен был уехать. Отец мой умер. В Париж я больше не вернулся. От графини я не получил ответа. Да, собственно, и не ждал. Я никогда не видал ее больше. Но я никогда не любил ни одной женщины. И не только моя любовь, но и многое во мне. Мои мысли о смерти, мои самые страшные святые надежды. Все, что у человека не вмещается, не входит в жизнь, связано у меня с частой думой о ней. Графиня жива и теперь. Многие из вас слышали ее настоящее имя. Оно очень известно. Я помню о ней всегда. Но я не увижу ее. А если и увижу, то не здесь, а там. Там, где есть милость и прощение. Вот так, друзья мои. Простите, я изменил имя. Я слишком неискренне, легко начал рассказ, который я бессознательно надеялся, вы примете за вымысел. Но я вижу, что вы почувствовали весь ужас его правдивости и поняли, как срослось с моей душой это воспоминание.
Политов умолк. Молчали и друзья. Угли гасли безмолвные в камине. Темные стены, темные занавеси. Темная, теплая и тяжкая тишина. Время как будто остановилось. Так безгласно перекатывались темные волны будущего через недвижный рубеж настоящего, чтобы превратиться в уже видимое, ведомое прошлое. И все точно боялись пошевелиться, боялись отделить явностью настоящего ведомое от неведомого.